Мы продолжаем изучать статью к окончанию Зор на странице 29. Это особая статья. В основе своей это беседа Бааля Сулама, которую он произнес в окончании комментария на книгу Зор в Мироне, когда он сделал трапезу в эту честь. И здесь он объясняет процесс, который должен пройти человек, что такое творение, где место человека в нем, что с нами, что мы должны делать. Он говорит, что существует высшая сила, называемая Творец. Эта сила добр и творящий добро. И исходя из того, что это добрый и творящий добро сила, есть у него желание насладить. И из этого желания она желает создать кого-то, чтобы насладить его. Насладить – это значит дать все. А дать все наслаждение, возможно, лишь максимально. То, что возможно, это уровень самого Творца. Как можно дать то, что есть у него, кому-то другому, чтобы кто-то другой стал подобен ему. Подобный – это в духовном, когда нет тел, нет кого-то противоположного ему. И этот противоположный потом получает и становится как он. Ну, как возможно, чтобы он был противоположный и получил то же самое, потому что в духовном виде это только сила. Сила противоположная – это минус, а быть подобным – это плюс. Так как же возможно, чтобы в одном носителе был и обратный, противоположный ему, и был в точности таким же, как он, полностью подобный ему? И здесь мы можем понять, в чем в сущности творение и какой процесс мы проходим, когда Творец сотворил нас в желании получать, и он изначально находится, это желание в его власти полностью, а потом он бросает нас, то есть портит все наши свойства в нас, на обратные обращает все желания, которые раскрываются как желание получения, и мы остаемся в желаниях получать этих, и лишь намерение ради отдачи мы должны исправить на эти желания. Это называется, что внутри желания мы совершенно самостоятельны и противоположны Творцу, а в намерении на желание мы остаемся быть исправленными и самостоятельными от Творца, но вместе с тем и подобны Ему, потому что действия наши над эгоистическими желаниями, они с помощью намерения становятся альтруистическими действиями. И выходит, что человек это обратное Творцу, и это подобное Творцу. И это в духовном, когда нет тел, а есть только силы. Так это происходит. Это действительно божественное изобретение. И так построена вся природа, неживая, растительная, животная и человеческая. И человек, проходя все эти исправления, включает в себя всю природу. И, исходя из этого, понятно нам, что мы должны пройти. Пути скрытия, пути раскрытия, этапы принятия решения, осознание зла, нашей природы и этапы приобретения добра, исправления в намерениях и раскрытия всего пути в подобии свойств между нами и высшей силой. И закон подобия свойств – это единственный закон, который воздействует от противоположного между нами и Творцом, между творением и Творцом, и брат. И кроме этого закона нет других законов, а только закон подобия свойств. А здесь говорит Бааля Сулам, что в подобии свойств, которое происходит, исходит со стороны человека, должен измениться человек, есть стадия моха и есть либо. Здесь мы находимся. Мы в книге Каббала Лематхиль на странице 29. Начальные слова есть подобие свойств. Однако есть между ними какое-либо различие свойств. И есть в этом уподоблении свойств стадия моха и стадия либо, и занятие каббалой ради Творца означает уподобление свойств в моха. Ведь как Творец не думает о себе, существует ли он, управляет ли он своими творениями или нет, у него подобных сомнений, так и желающий удостоиться подобия свойств не должен думать о таких вещах. Поскольку ясно ему, что Творец не думает об этом, ведь нет отличия свойств большего, чем это. Поэтому каждый, кто думает о подобном, без сомнения оторван от Творца и никогда не достигнет равенства свойств с Ним. То есть, снова, подобие свойств. Давайте напишем. Подобие – это в моха и в либо. Ашва, подобие. В моха, в разуме, и в либо, в сердце. Это в мысли. Если человек находится в подобии свойств в моха, то он не думает о чем-то другом, как о том, думать или не думать, способен ли человек находиться в этом в своем свободном выборе или нет. Что значит не думать о белом слоне? Человек всегда думает о том, куда стремится его сердце, куда он стремится, потому что наши мысли, наш разум устроен таким образом, что он обслуживает желания. Чем желания больше, то ощущается как более опустошенный, и разум работает с большей силой для того, чтобы достичь желаемого, и не находится в постижении, в достижении. Это называется работа в мысли, то есть в подобии свойств в мысли. А что такое в сердце, пока он еще не сказал нам? Он продолжает. И об этом сказано мудрецами: все дела твои должны быть ради Творца, то есть направлены на слияние с Творцом. И не делай ничего, что не ведет к этой цели. Это означает, что все действия человек должен совершать для того, чтобы отдавать и приносить пользу своему ближнему. Тогда достигнет он подобия свойств Творцу, как все его действия отдавать и приносить благо ближнему, так и все действия человека будут направлены только на то, чтобы отдавать и приносить пользу ближнему. И это является полным слиянием. То есть, это значит делать действия, от мысли переходить к действию, таким образом, чтобы эти действия были подобие, были бы действиями отдачи. Далее. Но разве возможно, чтобы человек совершал все свои действия для пользы другого? Ведь он обязательно должен работать для пропитания своего и своей семьи. Ответ таков. Все действия, которые совершает он по необходимости, то есть для того, чтобы получить то немногое, что требуется для его существования, не подлежит ни осуждению, ни одобрению, поскольку не считается, что он делает это ради себя. То есть наши действия, они делятся на необходимые и на свободные, на выбираемые нами. Необходимые, на них не делается никакой расчет, так как я вынужден, у меня есть жена, дети, и жениться тоже обязательно для тех, кто еще не знает. взять на себя это ярмо, с одной стороны, с другой стороны, дать все, что нужно человеку и его семье, это необходимо, и выбор его не в этом абсолютно, а во времени и в количестве работы, сил, то, что не относится к необходимому. Тогда необходимое, оно прежде. Как говорится, если нет муки, то нет Торы. Вначале необходимое, а потом то, что принадлежит выбору. Если у тебя осталось в жизни какое-то количество времени, когда ты не спишь и не занят обслуживанием семьи, не работаешь и так далее, тогда спрашивают тебя в зависимости от этих часов, сколько ты занимаешься Кабалой или для... как ты используешь это время. Почему Творец творил такую систему, что мы, скажем, 20 или 22 часа в сутки заняты разными вещами, в которых нет никакой нужды? Обслуживанием тел. Если бы мы не были в телах, мы бы не занимались этими вещами. То есть мы ради нужды души, может быть, заняты 2-3 часа в день. Ну, скажем, даже если мы здесь находимся, я же не говорю про мир, хотя бы даже мы, потому что это немножко идет за счет сна или отдыха, или других дел. Почему же он сотворил таким образом, что мы должны 10 часов работать, еще 5 часов быть с семьей, еще несколько часов, 5-6 часов спать? Почему? Ответ прост. Если человек в течение часов, когда он находится в своем выборе, учится, это дает ему достаточно сил для того, чтобы потом во всех остальных системах, чтобы думал, для чего он работает с ними, с этими действиями в эти часы, что он делает, для чего ему эта животная жизнь человеческая, семейная, различные. Тем самым он исправляется самым лучшим образом, потому что наш мир со всеми этими системами устроен в соответствии с духовным миром. Нет в духовном мире заводов, фабрик, семей и так далее. Мы знаем, как это все не сходит во всех подробностях в этот мир, но мы добавляем в этом мире и можем добавить намерения. И для того, чтобы создать намерение, построить правильное намерение в человеке, достаточно нам тех часов, которые находятся в нашем выборе намерения. И тогда в том необходимом мы делаем действия материальные. Этого достаточно. Необходимо имеется в виду о действиях или то, что в это время он должен думать о себе. Даже если он должен думать о себе, и нет у него разума и сил думать о духовном. Это не относится. В соответствии с законом, если не я себе, то кто мне? Прежде чем человек идет работать над чем-то. Пожалуйста, дальше. И каждый, углубившийся в суть этих слов, конечно же, удивится, как может человек достичь абсолютного равенства свойств, так, чтобы все его действия были бы отдачей ближнему, тогда как все существование человека есть не что иное, как получение для себя. Ведь в силу своей природы, с которой он сотворен, человек не способен совершить даже малое действие на пользу другого, и когда отдает другому, обязан ожидать, что в итоге получит за это достойное вознаграждение. А когда удовлетворен вознаграждением, то лишает себя возможности совершить какое-либо действие. Так возможно ли, чтобы все его действия были бы только для того, чтобы оторвать другим и ничего для собственных нужд? И здесь возникает вопрос. Творец сотворил всю действительность, духовную, материальную, наши кругообороты, и мы находимся в духовном мире, потом опускаемся в материальном, все это хорошо. Но лишь для одной цели, чтобы мы достигли состояния, как у него, его природы. Все хорошо, кроме одного, что мы не видим, что это возможно. Мы противоположны ему. Мы видим, что наша природа полностью противоположна. Я могу стремиться к тому, что дает мне наслаждение, выигрыш, прибыль эгоистическую, в соответствии с тем, чем я могу обнаружить больше выигрыш. Я больше стремлюсь к этому. Мне стоит это делать. У меня есть силы вкладывать себя. Насколько я не могу раскрыть, что это мне важно, то я обнаруживаю свою слабость. И человек всего лишь как механизм, который действует в соответствии с раскрытием наслаждений, которые находятся перед ним. Если мы устроены все таким образом, и вся природа наша такая, и в желании, и в разуме, так что же могут требовать от человека сверх этого? Понятно? Далее. Действительно, я признаю, что это очень трудно. Трудно имеется в виду, невозможно или все-таки возможно? И не в силах человека изменить свою природу, которая заключается в том, чтобы получать только для себя. О, здесь ответ. Правильно, что ты на 100% эгоист. И правильно, что ты не можешь изменить себя. Но... И нечего думать, что можно изменить свою природу на противоположную. Не то, что ты перестанешь быть эгоистом, а ты станешь альтруистом, дающим, как творец. Так, чтобы ничего не получать для себя, а все действия совершать только ради отдачи. То есть, как превратиться настолько во всей природе, в мыслях и в действиях, так, что, как сейчас мы находимся в программе, которая работает на получение, на впитывание, на абсорбцию хороших, добрых вещей и отбрасывает плохие, негодные. Согласитесь с моим пониманием. Мое понимание может меняться, могут раскрываться другие силы и желания, и вокруг меня могут происходить изменения. И поэтому я все время нахожусь в действии, в максимальном действии, вбирать в себя хорошие вещи и максимум освобождаться от плохих, и все это при минимальном усилии. Это, в сущности, работа здорового тела. Так мы устроены Творцом. Как я могу здесь привести к противоположности этого механизма совершенному, чтобы она работала максимально на отдачу, без какого-то расчета с собой, получать себе только лишь сколько нужно для существования, для того, чтобы максимально отдавать. Откуда я могу приобрести такую программу? Я еще должен приобрести ее. Это не то, что мне дают ее, может быть, ты хочешь, и посылают мне бесплатно ее. Я должен еще дать усилия для того, чтобы приобрести это странное, ненавистное мной приобретение. И обучиться, как работать с ней, и получать от этого наслаждение. Это, в сущности, наслаждение, которое Творец ощущает. Как я могу ощутить наслаждение от таких действий? Совершенно не соответствует моей природе. Но потому Творец и дал нам Тору как методику исправления. Торы и заповеди имеется в виду, это понятно нам, сотворил злое начало, сотворил Тору как лекарство к нему, когда есть у нас зло, это эго, это желание получать, и в соответствии ему есть свет, который возвращает к источнику, это называется Тора. Желания мои. 613 желаний. И все исправление желания, чтобы было ради отдачи, то есть ради блага ближнего, ради на отдачу, это называется совершение заповеди. Как можно сделать заповедь исправления желания только с помощью света Торы, возвращающего к источнику? Но дал Творец нам Тору как методику исправления, чтобы с ее помощью мы смогли бы научиться совершать действия с намерением ради Творца. То есть есть сверху сила, есть сила, которая приходит и делает этот переворот. Когда я полностью получающий, стану полностью отдающим, как Творец. Не волнуйся, есть. Ты думаешь, что ты не способен? Правильно думаешь, ты не способен, но ты забываешь о том, что сверху приходит сила, если ты захочешь. То есть только желание нам нужно. Я полностью эгоизм, желание получать, должен достичь состояния, когда я прошу, это называется подъем мана, и тогда сверху на меня ко мне приходит сила Торы, свет, который в сущности стирает мне желание получить и делает из меня нечто отдающее. Это равно Творцу. И от меня зависит здесь желание, чтобы я захотел этого. И эта сила поступает от Творца. Свет, свет Торы. И человек не должен думать, как я изменюсь, как я сделаю что-то хорошее. Это действие неправильное, думать о том, чтобы делать хорошие дела. Не способен. Пусть старается, чтобы увидеть, что не способен. Способны делать добрые дела только... Только народ, праведники, которые продвигаются неправильным путем исправлять себя, дают пожертвования, молятся, делают различные поступки, которые успокаивают их, считают себя святыми, им, что им положен грядущий мир. Человек, если продвигается правильно, он никогда не видит себя способным что-то отдавать. Наоборот, раскрывается ему зло. Каждый с большим эгоизмом и желанием эгоизма его больше. Насколько больше, насколько, чтобы он захотел исправить себя. Раскрытие зла будет настолько большим, чтобы он не мог выдержать больше его и захотел бы его исправить. Как-то он не сможет исправить. А что мне плохо? Ну, я эгоист, очень хорошо. Ну, так что? Если ты учишься, учишь Каббалу, то приходит к тебе окружающий свет с помощью учебы. Тогда ты начинаешь ощущать свою природу относительно света и не можешь терпеть себя. Если я не могу терпеть себя, и мне плохо, для чего мне учиться? Как я могу принудить себя учиться, если я чувствую плохо? Это все равно, что я все время себе режу руку и продолжаю это делать. Есть ли у нас силы, чтобы мы все эгоисты и желаем наслаждаться? Есть ли в наших силах отрезать себе, что мы мазохисты? Мазохист получает наслаждение, отрезая себе что-то, а нормальный человек не способен на это. Так что же делать? Как же я смогу продолжить учиться? Как я продолжу учиться, если я все время с помощью учебы чувствую себя плохо?
Ну, маусим.
Что же
делать?
Ты уже начинаешь полагаться на Творца, а? Это нехорошо. Я бы не рекомендовал.
Ну, нам всех.
Ну, продолжим. И если бы не занятия Торой ради Творца, а не для собственной выгоды, то ни одно ухищрение в мире не помогло бы нам изменить нашу природу. И отсюда следует понять всю меру строгости в занятиях Торы ради Творца. Ведь если намерение человека будет не ради Творца, а ради собственной выгоды, то он не только не изменит свою природу желания получать, а напротив, его желание получать станет намного больше, чем то, которое было у него от природы. Снова препятствие. Все время он нам подставляет ножку. Что он говорит? Но если ты изначально не занимаешься ради Творца, то тебе будет еще хуже, чем в твоих занятиях, от твоей учебы. Как я могу обязаться, что я думаю ради Творца? Когда я в начале пути. Мне важен Творец, я думаю о нем, я знаю его, кто он, что он. Как можно требовать от человека, чтобы он думал о Творце? Что мы играем в прятки? Человек это человек, эгоист. Так сотворен. И все. Так не стоит мне заниматься каббалой. Если я тем самым приношу себе больше вред от моих неправильных намерений, и мои правильные намерения, они точно будут и понятны изначально, так где же здесь начало? Вообще, что человеку стоит продолжать, начать и продолжить. Что это изначально устроено для праведников, которые думают о благо Творцу. Я сейчас прихожу учиться, открываю книжку полностью ради Творца. Это об этом могут говорить люди, которые не чувствуют свою природу. Которые думают о себе, что они праведники. Но человек нерелигиозный, который не получил воспитание такое, то наверняка, если он не будет себя вводить в иллюзии, он будет ощущать себя, что не находится в занятиях здесь, в чем-то ради Творца. И вообще, что Творцу нужно? Ему не хватает что-то? Так как же все-таки мы приходим к началу учебы? Намерение в другом. Имеется в виду другое здесь. Если человек видит себя, что ему не хватает чего-то, не потому, что приходит к изучению каббала, потому что хочет добавить знания, как люди, привыкшие учиться, или потому что Творец указал. Балислам объясняет это более в предисловии к Талмуду Эсер Сферот. А приходит потому, что болит ему, как он говорит, в чем смысл моей жизни. Тогда этому человеку, каббала открывает двери, и он продолжает правильно. Но если он приходит к учебе, потому что он думает, что каббала добавляет ему в его Торе и заповедях, и он может приобрести еще грядущий мир и так далее, и так далее. Как его воспитали, то тогда, конечно, с помощью науки каббала он приходит к негативным результатам. И здесь он заканчивает, не хочет больше распространяться об этом. И дальше он продолжает уже следующую тему. Вопрос, Орен. Вы сказали, что есть сила исправляющая, которая называется окружающий свет, и она приходит сверху от Творца. Что это такое? Что это какое-то мистическое явление? окружающий свет, который поступает от Творца, мы говорили об этом несколько раз. Это я здесь, в этом мире, в нынешнем состоянии. И также я нахожусь в мире Эйнсов. Я в Эйнсов. В чем разница? Разница в моем восприятии. Нет мира Эйнсов, нет меня, миров, нет ничего. Есть одно состояние, которое Творец сотворил. И все определения, они только лишь относительно творения, которое так различает в соответствии со своим восприятием. Чувствует больше или меньше. И это не то, чтобы что-то снаружи меняется. Меняется только мое ощущение, потому как мои килим изменяются. И как бы то ни было, есть состояние, когда я нахожусь в Эйнсов, это мое постоянное состояние, и есть состояние мое здесь, в этом мире, которое меняется, проходит. Если я изучаю Каббалу, я изучаю о моем состоянии в Эйнсов или в духовных мирах, в каком-то, в какой-то части от Эйнсов, то есть в исправленном состоянии. Мне рассказывают об исправленных состояниях каббалистические книги. И когда я стремлюсь к такому состоянию, то я получаю оттуда силу, энергию, я получаю оттуда подъем, стремление. Это называется ормаки, окружающий свет. Это не свет буквальный, который я вижу, а чувствую. Но я получаю изменения. Изменения в желаниях, в направлениях, в определениях, в пониманиях. Приходит некое приближение к правильному состоянию. Это приближение не в соответствии с исправленными килим, а в соответствии с тем подсветкой, которая приходит свыше. Она как-то меня строит, ставит меня в соответствии с духовным состоянием, чтобы я ощутил его друг против друга, как розетка с штепсель. Чтобы я увидел, где я сочетаюсь, а где нет. И в соответствии с этим я начинаю быть более готовым к исправлению. И это приводит меня к подъему мана. Понимаешь? То есть с помощью учебы приходит окружающий свет, строит во мне желание, осознание зла, осознание добра, которое существует в духовном. От этого у меня появляется ман, просьба, мейнуквин это называется, просьба к Творцу об исправлении. Исправь меня. И тогда с помощью исправляющего света он начинает исправлять меня в подобии свойств с собой. Это процесс. Ну, здесь есть, конечно, можно еще много подробностей включить. Можно ли измерить, говорит Ниф, окружающий свет? Нет. Поэтому он называется Макив. Он окружает тебя со всех сторон. Он окружает. Он находится вне твоих килим. Тебе нечем его воспринять. Твой килим пока еще не находится в подобии свойств со светом. Как же ты можешь определить его? Я бы сказал иначе. Он находится в тебе, ты не чувствуешь его. Не хватает тебе свойств, подобных, равных ему. Как же ты можешь воспринять его? Мы сейчас находимся в мире Эйнсов. Как мы его воспринимаем? Как я могу воспринять окружающий свет, если я воспримую его, он станет уже внутренним светом. Но это когда я, как ручку настроечную радио, я кручу его, изменяю внутреннюю волну, чтобы оно было бы в точном подобии с внешней волной. Если две эти волны находятся в подобии, как результат, я чувствую прием. У меня должна быть внутренняя волна в моем радиоприемнику, равна внешней волне. Извне есть 100 волн, 1000 волн. И как я настраиваю свою внутреннюю волну, я так улавливаю одну из внешних волн, так я услышу ее и уловлю. То же самое здесь. Все законы действуют и в нашем мире, и в духовном мире в соответствии с законом о подобии свойств. Как я могу ощутить что-то, если у меня внутри нету и мое кли, восприятие, не находится в правильной настройке для того, чтобы уловить что-то извне. Мое ухо со всем механизмом в нем устроено таким образом, что улавливает, скажем, от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Или 15 тысяч. Не более. Так это устроено. То есть у меня механизм уже готов и работает. А если бы не было так, то я бы не улавливал, все бы была полная тишина. Я бы даже не знал, что такое звуки, что такое шумы. И выходит, что я должен исправить только свои килим. Все зависит от исправления килим. Свет находится в совершенном покое. Свет, окружающий внутренний, круглый, прямой, спускающийся, поднимающийся. Все эти имена светов, которые у нас есть, это лишь в соответствии с нашими килим. Так мы ощущаем. Свет находится в полном покое. Мы находимся в океане света. Нет ничего вокруг меня, лишь я внутри света, внутри Творца. И тогда я говорю, выходит, приближается в тысячи слов. Это лишь мои выражения относительно света. Это вся жизнь моя, весь мир мой. И все, в конечном итоге, мы говорим о себе, об изменениях, что в нас, в наших килим. И я разъяснил, и какими же достоинствами обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом. Это нигде явно не описывается, и даются лишь тонкие намеки. Однако, чтобы разъяснить сказанное в этой статье, я обязан немного раскрыть это в соответствии с мерой необходимости. А объясню я это на примере. Напрямую невозможно объяснить, так как мы не можем понять напрямую духовное. Нет слов даже. А на примере он может это сделать. Давайте увидим. Посмотрим. Подарок, короче говоря, тот, что мы получим. Тело со своими органами составляет единое целое. И тело обменивается мыслями и ощущениями с каждым отдельным органом. Например, если организм думает, что один из его органов послужит ему и насладит его, этот орган сразу же узнает об этой мысли и доставляет телу то наслаждение, о котором оно думает. Так, если какой-нибудь орган думает и ощущает себя стесненно в том положении, в котором находится, тело немедленно узнает о его мысли и ощущении и принимает более удобное для него положение. То есть тело и все органы работают вместе, разум, чувства и практический килим. А желание наше, оно в сущности распространяется во всем теле. Оно не находится в каком-то отдельном участке настолько, что каждая клетка понимает, в чем она может улучшить в общем теле, и в этом она участвует во всем теле. Нельзя сказать, что разум находится только в голове, а желание находится где-то в каком-то другом месте. Тоже может быть в голове или в сердце. Нет такого. Но во всем нашем материале находится и разум, и чувства. Так, что они действуют в гармонии. Каждый орган, каждая клетка, каждая часть тела, внутренняя или внешняя, знает обо всех потребностях тела и об этом, и в соответствии с этим работает как полная закрытая система, совершенная. Это закон для правильного функционирования тела. Если какая-то либо часть неправильно работает, какой-то орган, тогда это называется болезнь. И зависит от важности этого органа, более тяжелая болезнь или менее тяжелая. То есть мы не измеряем и не проверяем систему относительно какого-то органа, а только лишь в соответствии с тем вредом, который она может причинить всему телу. Однако, если случилось так, что какой-либо орган отделился от тела, то становится они двумя различными самостоятельными частями, и тело уже не знает нужд этого отдельного органа. А орган не знает больше мыслей тела, чтобы иметь возможность служить ему и приносить пользу. Но если врач соединит этот орган с телом так, как было раньше, то орган снова будет знать мысли и нужды организма, а организм снова будет знать потребности органа. Что он желает сказать? Что изначально Творец был в связи с человеком, с Адама Ришон. Это было изначально. Затем Творец привел к тому, чтобы человек отдалился, чтобы Адам удалился и понял, насколько он противоположен Творцу. Затем Адаму дана возможность понять и устремиться вернуться к Творцу, пока снова не приходит к состоянию, когда Творец и человек снова находятся вместе, воедино. Какой выигрыш из всего этого процесса? Какая драма здесь должна пройти? Для чего все это? Со стороны Творца относительно от человека это снисхождение миров, порцуфим и сферов сверху вниз, относительно человека снизу вверх, когда душа поднимается обратно из этого мира в мир энсов снизу вверх. Для чего весь этот процесс? Весь процесс нужен для того, чтобы человек понял и ощутил, сам приобрел бы меру слияния с Творцом, тогда, если здесь человек находился на уровне нефиш своего восприятия, то здесь в конечном итоге находится на уровне наранхай. Что это значит? Что он находится равным. Здесь вначале он был как точка в Творце. И здесь в конце он равен ему. Равен Творцу. Равен в том, что в нем тоже есть Рош и Гуф, тело и голова. В начальном состоянии у него был Гуф равен точке. А в итоге есть у него и Гуф, и Рош равны Творцу. Мы изучаем это обычно вновь Каббала. То есть в этом выигрыш, потому что все снисхождение сверху вниз называется создание миров Парцуфим, Сферот до этого мира. Из мира Энсов Ацилут Брия Ецира Асия и этот мир. Сверху вниз. И здесь человек снизу вверх приходит к тому же состоянию самостоятельно. Здесь уже подъем души. Поэтому в науке Каббала есть у нас две части, как мы учили в статье «Суть науки Каббала». Сверху вниз снисхождение действительности и построение ее, а снизу вверх исправление и строение души. И когда заканчивают это, весь этот процесс заканчивается. И мы учили, что у этого процесса есть определенное время, 6000 лет, и Бааль ха-Сулам говорит о том, что скоро они заканчиваются, и поэтому мир в последнее время начинает настолько изменяться навстречу своему концу. Из этого примера можно понять, каким достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом. Ведь я уже доказал в своем предисловии книги Зор, что душа — это свечение, исходящее из сущности Творца. И свечение это отделено от Творца тем, что Творец облачил его в желание получать, поскольку этот замысел творения — насладить творение в каждой душе, создал желание получить наслаждение. То есть, эта форма желания получать отделила это свечение от сущности Творца и сделала его частью, отдельной от Него. И из этого следует, что каждая душа до своего создания была включена в сущность Творца. Но при сотворении вместе с природой желания получать наслаждение, отпечатанного в ней, душа приобрела отличие свойств и отделилась от Творца, вся суть которого лишь отдавать. Ведь, как сказано выше, отличие свойств разделяет духовным подобно топору в материальном. И теперь душа находится в состоянии полностью подобному описанному в примере, как орган, отрезанный от тела и отделенный от него, и это несмотря на то, что до этого разделения орган и организм были единым целым и обменивались друг с другом мыслями и чувствами, однако после того, как орган был отрезан от тела, этим создались две власти, и один уже не знает мысли другого и нужды его. И уж тем более, после того, как душа облачилась в тело этого мира, прекратились все связи, которые были у нее, до того, как отделилась она от сущности Творца, и каждый стал обладать как бы собственной властью. То есть, есть в нас нечто, что называется нешама, которое находится в чем-то называемом тело. В чем разница? Намерение. Намерение на отдачу. И у тела желание получать, желание наслаждаться. Изначально, то, что сделал Творец, чтобы тело это, когда он сотворил это строение, это тело изначально, тело, как будто бы оно не существует, равно нулю. И только душа говорила, и называется Гальгальта Вейнаем. Второе состояние. Тело преодолело, стало ахапом. И тогда произошло разбиение. Третье состояние. Когда гуф, тело, находится в состоянии этого мира. И четвертое, когда происходит осознание зла, ман, как мы учили, ор макив, и тогда гуф, как это бы сказать, растет в соответствии с душой. То есть отношение между желанием, между телом и душой – это желание. И душа – это намерение, свойство Творца. Одно находится над другим. Отношение между ними. Или можно сказать по-другому. Желание Творца. А тело — это желание творения. И оба они находятся внутри творения, и желание Творца относительно желания творения называются намерения. И от человека зависит, как он устанавливает их, как он предпочитает, чтобы они были в каком отношении друг относительно друга. Итак, желание Творца в творении называется часть свыше или точка сердца, или более того, душа в таком строении. Вопросы? Леоргур, мне непонятно, как Творец отделил тело от души. Где ты это прочитал? Тут есть место. Здесь нету отделения или неотделения. Я скажу снова. Согласно тому, что мы говорили. Первое, второе, третье, четвертое. Ничего не изменяется. Ничего. Мы находимся в состоянии, Творец и человек находятся вместе, в одном объятии, и нету никакого разделения, все сотворено в мире Эйн-Сов, и относительно Творца это состояние постоянно и неизменно. Меняется здесь только прочтение состояния со стороны человека, в каком состоянии он находится. Он развивается, и в соответствии с этим он определяет, где он находится. И тогда выходит, мы учим в книге Зоар, в предисловии книги Зоар, так он определяет первое состояние. Это состояние в Эйн-Сов. Второе состояние – это развитие сверху вниз. И затем это соответствует второму состоянию. Третье состояние – когда человек начинает подъем снизу вверх. И четвертое состояние. Это пока второе состояние, он так называет. И третье состояние, когда мы находимся в том же состоянии, как и в первом состоянии. Мы лишь рисуем это как два разных состояния. Почему? Так как разница относительно творения, что создано тоже первое состояние, и сейчас творение ощущает его совершенно по-другому. Он чувствует его, как он властвует в нем. Он находится здесь. Он обнимает Творца. Он находится с ним в равном, на равном уровне. Он воспринимает всю действительность, и он как бы проглатывает ее. Он понимает замысел творения, насладить творение, которое было еще до того, кого породили. Он приобретает ступень, еще находящуюся до его рождения. В этом он равен Творцу. Это называется прийти к уровню Творца. Это несмотря на то, что я сотворен, родился от Аба Ваима, я сейчас прихожу на их уровень. К их мыслям, к их желаниям, ко всему. И это естественным в природе как бы невозможно. Как я могу прийти к мысли, которая меня породила. Далее. И, соответственно, этому становится понятно, каким достоинством обладает человек, удостоившийся вновь слиться с Творцом. Что означает, что удостоился он подобия свойствам Творца тем, что силой Торы обратил в противоположное желание получать, отпечатанное в нем, которое и было тем, что отделяло его от сущности Творца, и сделал из него желание отдавать. То есть исправил все свои желания, чтобы стали они как отдача. Это исправление называется, что он исправил их с помощью Торы и заповедей, с помощью света, возвращающего к источнику. Заповеди имеется в виду намерение отдачи, которое он получил сейчас на свои желания. И все действительно, и все действия его теперь направлены лишь на отдачу и принесение пользы ближним, и тем, что сравнялся со свойствами Творца, он подобен тому органу, который был отрезан когда-то от тела, но вернулся и вновь соединился с телом. И снова он знает мысли тела, как знал их до того, как отделился от тела. И более того, тогда он знает, что такое быть отрезанным, он знает, как тело функционирует без него, как он должен функционировать относительно тела. То есть, короче говоря, он приобрел здесь желание, самостоятельность, понимание и разум, и желание, и программу, как соединиться и как функционировать по своему желанию. Не то, что тело задействует его, и он действует относительно тела так, как был рожден. А сейчас он понимает, какое его действие внутри тела. И это идет из его самостоятельности. Он как бы берет у всего тела со своей головой и становится властвующим над всем телом. То есть человек, который соединяет себя обратно с местом, откуда он вышел, он тем самым властвует над этим местом, из которого вышел. Это называется «И победили меня сыновья мои». То есть он стал вместо Творца, надо всем миром инцов. И это лишь потому, что он осознал себя отдаленным, обратным, что значит быть оторванным, как в общем теле не хватает его действий, и как его действия относительно общего тела находятся в отрыве от него. И когда он учит все эти вещи и желает вернуться и возвращается, то возвращается осознанно, то действительно он находится вместо Творца, как действующий и реализующийся замысел творения. И это намерение Творца. Поэтому перейти весь этот путь в отрыве, мы способны только в Гмар-Тикун. Мы закончим на этот урок и завтра продолжим статью. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто был с нами. Всем доброго дня.